Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Инна Юрьевна Светенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Добрый день. Спасибо, что нашли время прийти к нам.
Здравствуйте.
Конечно, тема очень острая для всех. И у меня такой вопрос сразу, что называется, быка за рога. Да? Вот как вы сами для себя в комитете, и вы как председатель оцениваете, что у нас на сегодня является приоритетным в социальной политике? А потом у меня будет вопрос, а что, по-вашему, наше население считает, и насколько одно сочетается с другим, потому что предстоят выборы, и очень важно, чтобы политики понимали приоритеты, ну, хотя бы так, чтобы они хоть как-то коррелировались с теми приоритетами, которые само население определяет в социальной политике. Если можно, вот на такой вопрос.
Прежде всего, наше государство считается социальным. Связано это с тем, что большая часть бюджета, то есть больше 50%, идет на реализацию социальных программ, выплат всевозможных, то есть на социальные задачи. А другая часть уже на развитие государства. В социальной политике, вне сомнения, самая большая проблема – это то, что, к сожалению, в нашей стране сейчас увеличилось количество людей, которые признаны бедными. Вот те, кто находится за чертой бедности – это приоритетная задача государства. Их вытащить из этой ситуации, прежде всего, различными методами, начиная от мер и госгарантий – мер социальной поддержки и завершая тем, чтобы различного рода социальными программами по трудоустройству, по тем карьерным лифтам, по тем социальным проектам, которые существуют именно в сфере труда и занятости, обеспечить людей работой.
Ну да, безработица актуальна, тем более вот как следствие всей этой истории с эпидемией, люди, конечно, пострадали, это понятно. Но у нас еще есть такие темы, как пенсии и пенсионеры. Вот что здесь, и если возвращаться вот к той позиции, о которой вы говорили, как от законодательной сферы зависит вопрос повышения благосостояния людей? Но мы все время привыкли ассоциировать благосостояние людей, что это такая прерогатива исполнительной власти, да? Но это не так на самом деле. И закон играет очень важную роль, в частности, для помощи многодетным семьям, социальные выплаты. Люди как-то думают, что это все приходит непосредственно от правительства, но прежде чем это дойдет для людей, это проходит через парламентские, ведь правильно, решения.
Конечно, это так, но сама по себе философия социальной политики связана с тем, что мы видим тот бюджет, который расходуется на социальные программы, и в то же время мы видим некий негатив. Вы сейчас упомянули пенсии, конечно, они недостаточно высоки, и это действительно так, но если мы с вами посмотрим на ситуацию в других государствах, например, есть государства, где пенсии нет вообще, но это не наш путь развития, и у нас всегда будет гарантированная в государстве старость, мне не нравится это слово, но пока в официальных источниках не нашли ему достойную замену. К сожалению, даже выходя на пенсию, я просто немножечко отступлю от нашей темы.
Пожалуйста.
И скажу, что очень много женщин, которые раньше в 55, а сейчас чуть старше, должны написать эти слова собственноручно, заявление, что они уходят на пенсию по старости, а не по достижению пенсионного возраста. Это очень обидно. Но, тем не менее, ситуация в нашей стране такова, что пенсия выплачивается.
И... Ну, вообще можно его придумать в связи с преклонным возрастом.
Ну, либо с достижением пенсионного возраста, мне кажется, более деликатная.
Да, тут эвфемизмы возможны, да.
Если взять пример других государств, то очень часто, сравнивая не в пользу России, говорят о том, что посмотрите, насколько низка пенсия в России на фоне, допустим, европейских стран. Но если мы с вами совокупно затраты обычного пенсионера на Западе рассчитаем, коммунальные платежи, отсутствие льготы по налогу на недвижимость, отсутствие льготы за коммунальные платежи в размере 50%, как на территории Российской Федерации, льгота на движимое имущество, налоги не платят и так далее, и так далее. Мы с вами придем к тому, что на самом деле, если по расходам, то это те же самые деньги, но, тем не менее, есть некий элемент манипуляции о том, что, посмотрите, насколько обеспечены пенсионеры на Западе на фоне тех пенсионеров, которые находятся на территории Российской Федерации.
Вы знаете, я вообще не адепт гендерной политики, там квот по-разному, в том числе и относительно баланса мужского и женского пола, но уж точно вот Комитет Совета Федерации по социальной политике должен возглавлять женщину, это я согласен. Потому что у нас очень важно, что женщина знает как бы мягкое подбрюшье жизни семьи. Как раньше говорили, главные ячейки общества, она, собственно, такой и остается. И вот о материнстве. Давайте поговорим о материнском капитале, какие сейчас метаморфозы претерпевает эта тема, насколько она остается актуальной в социальной политике. Поддержка семьи, многодетных семей, материнства. Вот два слова об этом.
Государство приняло решение по выплате материнского капитала для того, чтобы улучшить демографическую политику в нашей стране. Действительно, ситуация в нашей стране, как опять-таки мы находимся на стыке Европы и Азии. С одной стороны, мы понимаем, что есть часть республик, где сохранились традиционные семейные ценности, и из поколения в поколение существуют многодетные семьи, это замечательно для нашей страны. Тем не менее, мы видим, что вот та часть России, которая находится на европейской территории, к сожалению, рождаемость снижается. Если взять Центральный федеральный округ, то, пожалуй, одна из самых низких рождаемостей – это именно там. И...
Но это тоже последствия ковида, если мы говорим о центральной части.
Про ковид я скажу чуть позже. Это доковидная ситуация. Понятно. И не случайно один из приоритетных национальных проектов – это проект «Демография». И даже определен коэффициент рождаемости, это 2,1, который нельзя для того или иного федерального округа снижать по причине того, что будет естественная убыль населения. И какая ситуация происходит? И мы сейчас с вами опять вернемся к пенсиям. Когда рождается мало людей и меньше трудоспособного населения, которое живет в пенсионный период, и мы знаем, что, слава богу, благодаря медицине, благодаря активному долголетию и образу жизни, у нас продолжительность жизни сейчас реально увеличивается. И мы видим вот этот дисбаланс, что принципиально важно, чтобы у нас все-таки было много людей, которые являются более юного возраста. Поэтому вот этот коэффициент, он, конечно, немного странный, потому что ну, мы понимаем, что можно родить одного, двух, трех. Но что такое 2,1 для федерального округа? Тем не менее, такой критерий есть, и по этому критерию тот же центральный федеральный округ...
Ну, это статистический критерий, да. Средняя температура в больнице примерно.
Верно, да. Он не выполняется.
Понятно.
И материнский капитал, конечно же, он стал одним из индикаторов, когда увеличивается рождаемость, потому что социология говорит о том, что для молодой семьи прежде всего важно понимать при рождении ребенка, есть ли у них возможность улучшить сначала свои жилищные условия, и второе – это их трудозанятость. Для того, чтобы обеспечить в перспективе не только вторую половину, но также и ребенка, который до 18 лет будет требовать от них внимания. И поэтому по первому вопросу, то, что есть возможность использования материнского капитала в различных жилищных программах, это хорошее подспорье. Понимая, чтобы увеличить рождаемость, необходима поддержка семьи и при рождении второго ребенка, и сейчас также продолжаются различного рода государственные программы, потому что при рождении третьего ребенка тоже выплачиваются средства, которые можно использовать для улучшения жилищных условий. Но отмечу, что постепенно использование материнского капитала стало расширяться, потому что если раньше нельзя было воспользоваться материнским капиталом для образовательных программ, сейчас можно, начиная с рождения использовать материнский капитал для различного рода образовательных программ своего
ребенка.
Это
важно, особенно сейчас в условиях вот этой эпидемии. Мы сейчас поговорим еще об этом.
Да, и это очень важно. Теперь вернемся к эпидемии.
Вот влияние на демографию, на общую картину.
Да, здесь происходит следующая ситуация. К сожалению, специалисты в сфере демографической политики обратили внимание, что возник элемент так называемый отсроченного планирования беременности в семьях в связи с ковидом. То есть семьи, которые недавно были созданы, они для себя приняли решение по отсроченному деторождению по причине того, что сейчас существует реальная опасность, в том числе и для будущего ребенка, в связи с возможными для него проблемами со здоровьем. Это, конечно, не подтвержденная теория, но на практике обратили внимание, что...
Ну, это отражает настроение людей, да.
Настроение людей сейчас специалисты как раз и пытаются молодых семей донести, что никакой реальной угрозы для плода нет, И важно, чтобы все в их семейной жизни шло по плану. И если они хотят иметь ребенка, чтобы они
сильно бояться надо нет.
Чтобы обязательно этот ребенок в их семье появился.
Ну вот для такой иллюстрации я просто процитирую письмо слушателя, который, значит, видимо, он преподает и говорит, что мои студенты сидят по домам, им нельзя встречаться, искать пары и думать о будущих половинках своих. Вот, ну, наверное, это действительно реально тоже влияет.
Это не так, потому что молодые люди так, да? сейчас больше
времени они больше
имеют возможность,
онлайн,
конечно,
да?
пользоваться социальными сетями. Мы давно уже заметили, что молодые люди часто находят свои вторые половинки именно через соцсети, а дальше благодаря соцсетям...
Но дети онлайн не рождаются, тем не менее.
Вот над этим
хорошо, спасибо, спасибо. Вот мы говорили с вами о семье, но ведь для нашей страны очень характерно, об этом многие пишут и слушатели наши, и это и так понятно, что для нашей страны семейные ценности, традиционные ценности очень важны. Но вот мы столкнулись не так давно с темой ювенальной юстиции, это вызвало определенный протест среди части людей, которые оказались вот... скажем так, в некоторых случаях под прессом этой юстиции, она к нам пришла как бы из-за рубежа. Вот что сейчас происходит на этой почве? Стоит людям беспокоиться дальше или как?
Само слово не русское.
Не наше, да.
И оно действительно не так давно стало использоваться, и мы видим, что вся система семейных ценностей, которая складывалась веками на территории Российской Федерации, она не восприняла в полном объеме ювенальную юстицию. И связано это прежде всего с тем, что на самом деле все элементы ювенальной юстиции наступали на семью, но до момента, когда не произошло вторжение в семью. И мы видим, насколько наша ментальность отторгает возможность...
Обладает иммунитетом, да?
Обладает иммунитетом, совершенно точный термин, когда вмешиваются в дела семьи. Конечно, целый ряд методик воспитания, который, опять-таки, складывался веками, я допускаю, что он невозможен, потому что на современном этапе из-за того, что уровень интеллекта у людей, конечно же, стал выше. Уровень образования у людей... тоже выше. И, конечно, намного легче человека воспитать, особенно маленького человека, ведомого, через элемент силы и подавления. Но, тем не менее, сейчас есть возможность, и мы знаем, что та служба психологов, которая в советское время практически не существовала, это была непопулярная, потому что невостребованная специальность, и чаще всего психологом была либо соседка, либо подружка, у которой уже двое детей, и мама, у которой только появился первенец, она обычно бегала советоваться к ней. И вопрос,
тоже неплохо.
Правильные ли это были советы, и насколько они были профессиональные. Сейчас есть возможность использовать действительно профессиональные приемы для того, чтобы избежать вот ту жесткость воспитания. И мы видим, что сейчас вектор, прежде всего, в семье на доверие. Но те методы ювенальной юстиции, которые попытались внедрить на территории России, они были отвергнуты. Почему настолько болезненно шла тема по закону о семейно-бытовом насилии. Потому что действительно мы, давайте не будем скрывать, что по-разному происходят ситуации в семьях. И нельзя быть равнодушным, и мы видим, что целый ряд летальных исходов в семье можно было бы избежать, если бы отреагировали те же правоохранительные органы раньше.
Но есть другие законы, есть законы, уголовный кодекс, в котором прописано очень много из того.
Прописано много, но тем не менее тот же участок участковый уполномоченный может отреагировать на целый ряд моментов и законодательной базы, и сейчас для него достаточно. Конечно, и законы несовершенны, и есть моменты, которые необходимо дальше отрабатывать и продолжать. Но вот прописать законодательно сейчас, что, допустим, эмоциональный посыл мамы может допустить отъем ребенка из семьи, конечно, нет. И важно, чтобы мы сохранили вот всю ту традиционность в наших семьях, и мы видим, что для Российской Федерации это важно, и мы хотим сохранить и свои традиции, и свою культуру, и то, как развивается ситуация в наших семьях.
Спасибо, Инна Юрьевна. Мы ответили, я думаю, достаточно полно на этот вопрос. Но есть еще демографическая проблема, я озвучу устами наших слушателей. Один из них пишет: концентрация жителей в крупнейших городах приводит к перенаселению, например, Большой Москвы, и опустению районов, например, Средней Волги. Ездил там недавно, видел, как стоят брошенные деревни под Костромой, на десятки километров нет жителей. Какие проблемы в социальном плане создает рост городов и появление огромных незаселенных площадей даже в Центральной России? Но отсутствие людей – это не способ бороться за чистоту окружающей среды, но это уж точно. Кстати, еще слушатель добавляет вопрос такой частный, но в этом же ряду, как обстоят дела с системой «Дальневосточный гектар». Ну, давайте по порядку. Ну, во-первых, я сразу должен сказать, что запустение, которое мы видим, в общем, началось-то в 90-е годы. И такая инерция этих событий, что мы сейчас тогда с вами должны, в общем, целый такой анализ предыдущей истории, начиная еще с советских времен. Поэтому, если можно, вот как вам видится эта проблема вот такого дисбаланса народонаселения?
Дисбаланс существует, и связано это прежде всего с тем, что у нас огромные площади, уникальность нашей страны действительно существует, но вы правы, что корни уходят в 90-е, когда закрывались монопредприятия, которые существовали.
Моногорода даже, да.
И людям не оставалось ничего, как уезжать из этих городов для того, чтобы прокормить семью. И уезжали они именно туда, где есть работа. Вопрос только
спасибо нашей родной, в кавычках, приватизации это называется.
Вопрос только в том, что, вы знаете, система все равно движется, и мы видим, что есть ряд профессий, которые умирают, есть ряд профессий, которые появились только сейчас. Например, если вспомнить уже ковидный период, сейчас обратная есть реакция у населения, связанная с тем, что появился огромный пласт людей, которые работают на дистанции. И люди готовы жить не в
потянулись
городах,
к земле, и потянулись к земле.
По причине того, что они имеют реальную возможность получать в том числе и заработную плату дистанционно. Поэтому у них нет привязки к большим городам, но у них есть привязка к инфраструктуре. Для них принципиально важно, чтобы они находились в социуме, чтобы у них была комфортная среда. Конечно же, на запустевшие территории для этого неприемлемы. Почему у нас появился целый ряд проектов, связанных с дорогами? И сейчас бурно развивается также национальный проект внутреннего туризма. И связано это прежде всего не для того, чтобы туристы, ну, хотя это тоже очень важно, посещали именно укромные уголки той или иной территории, но это дает импульс для развития этих территорий, которые раньше никогда не посещали. Потому что помимо туристического маршрута, для того, чтобы туда поехали люди, необходимо создать там инфраструктуру. А инфраструктура – это дороги, магазины, это
заправки,
отели,
да,
заправки и так далее. И плюс, что, наверное, надо выделить жирным шрифтом, это работа. И когда люди найдут работу даже в этих удаленных городках, будет реальная возможность уже более равномерно людям находиться. Если говорить о гектаре, то эта программа действительно в рамках эксперимента была только для граждан, которые проживают и имеют постоянную регистрацию на Дальнем Востоке. Увеличивалось количество регионов. И с 2020 года данная программа заработала для граждан Российской Федерации. Поэтому любой гражданин может получить гектар
на Дальнем Востоке, на Дальнем прям Востоке, по Столыпину.
И на самом деле такие есть смелые, инновационные граждане, которые готовы поехать и для себя находят смелость, потому что многие из них действительно имеют еще параллельный заработок дистанционно, и они могут себе позволить такие смелые инвестиции, в том числе и свой физический, интеллектуальный ресурс для развития этих территорий.
Спасибо. Ну, заговорили мы о туризме, ваш комитет занимается этой темой, и в чем-то проблемной, и в чем-то бурно развивающейся, но вот вопрос слушателей. В мире приобретает все большую популярность экологический туризм. Что, в первую очередь, необходимо делать в нашей стране для развития экологического туризма?
Не так давно проводили рабочее совещание в правительстве по экологическому туризму и столкнулись с тем, что есть целый ряд реперных точек, и опять-таки очень важно соблюсти баланс. Если мы на природной территории, там, где природоохранная зона, есть целый ряд ограничений для того, чтобы ее сохранить, мы, конечно же, хотим ее показать гражданам Российской Федерации, и эти зоны привлекательны.
Не только иностранный туризм экологический.
Иностранные туристы, об этом поговорим после ковида. И действительно очень важно, и я знаю, что очень много иностранцев, которые хотели бы посетить Россию, и это те, так, кто сейчас посещают, они поражены, потому что, к сожалению, до сих пор есть некое клише, и многие вокруг Кремля ищут медведя с балалайкой и разочарованы тому, что они не видят этой картины, нарисованной им с детства. Но, тем не менее, поражают наши красоты, но важно сохранить. Почему экологический туризм – это особый блок, который нельзя сформировать, построив там гостиницы и проведя дороги, потому что иначе об экологии тогда не надо будет и говорить. И вот сейчас непосредственно программы, связанные с экологическим туризмом, с сельским туризмом, они имеют бурное развитие. И здесь, знаете, как в пословице говорят, не было бы счастья, несчастье помогло. И ковид дал реальный импульс развития внутреннего туризма.
Вот одна такая острая тема. Я процитирую только одно, как бы, из посланий в адрес вас в данном случае, как гостя нашей программы. Вот в последнее время много внимания уделяется развитию национального туризма. А как обстоят дела с вопросами цен? Меня они тревожат. Все равно в Турцию ехать дешевле, чем отдыхать в России на юге. А пару лет назад видел пустующую небольшую частную гостиницу на берегу Байкала. Прокомментируйте. Кстати, я могу подтвердить. Я отдыхал в этом году в Крыму. Цены действительно там подросли. На некоторые продукты, например, очень ощутимо. Ну, если в кафе вы будете есть, то там можно найти и подешевле. Так цены в основном московские. А вот аренда помещений, путевки в санатории, продукты некоторые, продукты питания, они действительно существенно подросли.
К сожалению, рынок диктует цены. И не случайно в России сейчас в данном секторе наблюдается рост цен, и связано это прежде всего со спросом. И не случайно целый ряд проектов, в том числе инфраструктурных, связан с тем, что появилась большая потребность в средствах размещения. Их не хватает. Именно поэтому и сейчас, вот на сегодняшний день и на сегодняшний период, такая ценовая политика, потому что нет конкуренции.
Ну да, спрос рождает предложение, да, спрос вырос, и, конечно, владелец собственности недвижимости хочет, чтобы он получал с каждого квадратного метра большую отдачу, уж если есть спрос
и растут. И главное, что он понимает, что спрос есть, и люди приедут.
Да, да, да.
Я уверена, что если рядом будет гостиница такого же класса, но цена чуть пониже, то в следующем году, конечно же, люди приедут именно в эту гостиницу, но государство вот в этот переходный период разработало меры поддержки, такие как кэшбэк. И мы знаем...
Два слова об этом поподробнее.
Мы знаем о том, что до 20% можно получить кэшбэка, возврата за путевку в случае, если вы отдыхаете с семьей. И более того, данная программа действует с прошлого года, и количество средств с этого года стало еще больше. Если в прошлом году это было 8 миллиардов, то в этом году уже выделяется в два раза больше. Если мы с вами говорим о детском туризме, что тоже важно, потому что сейчас началась с осторожностью, началась летняя оздоровительная кампания, и мы понимаем, что детей надо оздоровить.
Конечно.
Есть реальные риски, что семьи, особенно те, у которых более одного ребенка, не смогут себе позволить отдых детей. Точно так же существует программы по возврату средств за детские путевки.
То есть такая идея, немножко усеченная идея социальной путевки получается.
Получается, что государство, да, как мера поддержки.
Вы знаете, что я еще наблюдал вот своими глазами, в данном случае в Крыму, и это опасение многих местных жителей. Это было, значит, вот совсем недавно, месяц назад, уже к этому времени резкий всплеск количества приезжающих. А инфраструктура остается, ну, ее развитие бурным темпом, кстати, если о дорогах говорить в Крыму. Конечно, никакое сопоставление с тем, что было в украинские дни, потому что я просто знаю, каждый год туда ездил еще, когда была Украина. Конечно, разительное отличие, но многих опасений, выдержит ли инфраструктура Крыма, если это будет там не 5-6 миллионов, как было, а вот сейчас 8-9, может быть. А вот что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что будет развиваться побережье, и оно на самом деле востребовано, и мы видим, что даже тот же Крым, он развит достаточно хаотично.
Да, на восточное побережье отстает от ЮБК,
хотя,
конечно.
Хотя, согласитесь, да, и природа, и
да,
море там ничуть,
да,
не хуже.
Ну, да.
Поэтому...
А я бы сказал, и почище во многих местах восточный Крым.
Если взять Краснодарский край, то точно так же есть зоны мощного развития, и импульс дала
Олимпиада. А вот есть какие-то программы развития побережья?
Есть. обязательно они сейчас прорабатываются, и есть поиск и инвестора, и государство вкладывает средства. Сейчас очень интересный проект, это «Новая Анапа» называется, как раз продолжение побережья Краснодарского края, также развитие зоны от Сочи. И принципиально важно не только развитие этих курортов как постройка средств размещения, но также и все инфраструктурные объекты, о чем мы с вами говорили изначально. Это хорошие дороги, и появилась уже Таврида в Крым, очень качественная дорога, которая тоже дала...
Качественная, могу подтвердить, да, поскольку проехал.
И мы видим те же бензозаправки, сейчас появляется сфера бытового обслуживания, целый ряд предприятий. И я думаю, что мы с вами в ближайшее время увидим совершенно новую туристскую отрасль на территории Российской Федерации, и вряд ли нам захочется ехать в Турцию.
Спасибо. Ну, у нас такая отпускная, да, каникульно-отпускная тема. Я думаю, что, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, гость нашей программы, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Инна Юрьевна Светенко. Спасибо вам за ваши ответы на мои вопросы, вопросы наших слушателей. Хорошего вам отпуска.
Спасибо.
Я так понимаю, что все-таки он будет у Совета Федерации. И успехов в вашей деятельности. Всех благ вам.
Спасибо.
Визави с миром.